С вами будет сейчас еще 50 минут, которые я бы хотела уже такую более практическую часть с вами обсудить. Это, собственно говоря, работы, работа с психологической травмой и психологической травмой, которая сейчас происходит или произошла с человеком, и с психологической травмой, которая последствия того, что с ним произошло. Я хочу остановиться на нескольких основных базовых принципах, которые, в общем, характерны для любого подхода. А дальше предполагаю, что будет здорово, если вы сможете тоже что-нибудь сказать или задать вопросы, то есть мы могли как-то пообщаться, чтобы вы меня структурировали. Потому что про психотерапию я могу говорить много и долго. И, в принципе, вы рискуете сейчас прослушать лекцию по гештальт-терапии. Вот. Если я увлекусь, вы туда педалировать. В общем, что мы должны помнить о работе с травмой? Мы в нее не ломимся и не возбуждаем ситуации и эффекта специально. Ну, то бишь, если человек говорит, что его когда-то в школе коллектив бил и преследовал, ну, одноклассники, а у нас сейчас группа активно ругается между собой, и человек дает реакцию близкую к переживанию этих событий прямо здесь и сейчас, то мы не толкаем его в центре событий с криками «давай ты сможешь, ты ее вернешь». Если в процессе индивидуальной терапии женщина или мужчина, только что активно, отчаянно с нами флиртовавший, вдруг начинает сжиматься, трястись, теряться и выглядеть все больше и больше похожим на маленького ребенка, мы не продолжаем приближаться к нему со своим возбуждением и не говорим ему: ты же взрослая женщина, я хочу тебя прямо сейчас.
Что такое можно говорить клиенту, в принципе?
Но если мы сталкиваемся с чем-то подобным в терапии, клиент начинает вести себя нехарактерным для данной ситуации образом, мы не пытаемся тут же его закрыть, запаковать, запечатать, и другие сленговые выражения можете подставить, какие вам более удобны. То есть мы не говорим ему: так, остановись, сейчас плакать не надо, ты сейчас в другом месте, и быстренько прекращай это безобразие. Мы сопровождаем его в этом процессе, не стимулируя углубление процесса. Что это такое? Я сначала приведу пример из телесной терапии, потому что на теле очень быстро это можно понять. Ну, например, наверное, каждый из вас, даже те, кто не занимается психологией прицельно, слышали про рейхианскую систему работы с телом и про так называемые телесные панцири, телесные блоки. Ну, такая расхожая сейчас вещь. Да? Райн был вполне специфическим человеком, про его жизнь бытовые, ну, быту мало что люди знают, а вот про панцирь много чего слышали. Телесный панцирь обычно обозначает, что где-то было хроническое удержание переживаний. Настолько долго, длительно и хронически эти переживания удерживали, что в том месте, где они хранятся, у человека образовалось либо гипернапряжение, о котором говорил все время Райх, потому что он работал как раз только с гипертонусом, либо гипонапряжение, то есть там напряжения нет вовсе. Человек тогда эту часть тела вообще фактически не переживал. Райх об этом ничего еще не знал, а вот его ученики, в общем, потом занимаясь людьми, обнаружили, что там, где у человека белое пятно, там тоже, в общем, блок. Часто для того, чтобы работать с этим блоком, мы даем клиенту какое-то упражнение, или, что еще проще, можем начинать лечить его наложением рук. То бишь, придерживанием его за ту часть тела, в которой он испытывает напряжение. Ну, я буду показывать на грудной клетке, потому что ее, во-первых, видно хорошо, а сидеть с рукой на лбу не так интересно. В общем, мы кладем руку клиенту на грудь, и там у него за этим маленьким небольшим движением вдруг начинается процесс. Он сжимается, начинает весь трястись, закрывает глаза, закидывает, как правило, голову наверх, сильно плачет или наоборот не плачет, перестает дышать или дышит учащенно. И его тело, как правило, начинает изгибаться в какую-нибудь причудливую позу в этот момент. Наша задача не усиливать этот процесс. То есть мы не будем дальше, например, давить ему на грудь, позволяя ему там болтаться в том состоянии, в котором мы сейчас находимся. Мы либо вообще убираем руку в этот момент, предупреждая его об этом, что сейчас я сниму руку, но я нахожусь рядом с тобой, я здесь, и начинаем искать те зоны его тела, которые будут давать ему поддержку. Ну, например, мы можем предложить взять его за руки или там подержать его за ноги, там есть такое по телесной терапии. Действие, когда мы оказываем поддержку ногам. И смотрим на его реакцию. Если он начинает выправляться, выпрямляться в этом своем процессе, значит, мы делаем все так. Или, если клиент достаточно известен, мы хорошо в себе уверены, и процесс, время позволяет, мы можем продолжать поддерживать его в этом процессе, но при этом восстанавливая с ним связь. Мы ему говорим вот эти вот все тексты, которые я уже произносила, типа «смотри на меня».
Глаза смотри.
Да, посмотри мне в глаза, какого они цвета, как меня зовут, не тебя, а меня. И мы с ним связь устанавливаем. Для чего мы это делаем? Во-первых, мы снижаем интенсивность процесса в этот момент, потому что человеку сложно страдать и смотреть в глаза одновременно. Вы знаете это по себе. Обычно мы страдаем, сильно уходим в себя. Вот. Если вы не работаете при этом с телом человека, вы можете просто клиенту, который вот так вот обрывает с вами контакт и разбирает куда-то внутрь себя, говорить: посмотри, пожалуйста, на меня, я здесь, вернись ко мне. И это прям все, что вы делаете в этот момент, потому что вы ничего не делаете, вы восстанавливаете с ним связь. А, соответственно, через себя вы восстанавливаете его связь с реальностью здесь и сейчас. Любовь, в любом случае. И восстанавливая эту связь, вы начинаете совершать действия, неважно, вербальные или телесные, или любые другие, которые называются, мне очень нравится это слово у бихевиористов, стабилизация. То есть вы его состояние выравниваете. Неважно, что вы при этом делаете. Зафиксируете с ним вместе, рассказывая друг другу что угодно. Описываете его в этот момент, не усугубляя его состояние, объясняя ему, что с ним сейчас происходит. Поддерживая его под другие части тела, а не ту, где, собственно, реакция была дана. То есть вы в этот момент занимаетесь только тем, чтобы его состояние на сегодняшний день, прямо сейчас, выровнялось. И так вы будете делать бесконечное количество раз. Есть такая метафора при работе с травмой, вы тоже ее, наверное, слышали, воронка травмы называется. Это означает, что вот тот самый прожженный путь нейронов срабатывает мгновенно, быстро. Человек оказывается в самой своей, в общем, жопе своего состояния, не замечая, как он туда даже проваливается. Он просто очень быстро там оказывается. И наша задача в процессе терапии сделать вместе с ним так, чтобы он мог спускаться туда, на задницу. Ну, вот так потихонечку, упираясь всеми конечностями, заглядывать туда, что-нибудь оттуда брать и выползать точно так же. То есть, чтобы он мог не проваливаться туда всем собой, мгновенно, непонятно почему и как это произошло. И вот для того, чтобы научить это делать, мы занимаемся стабилизацией. Бесконечное количество раз. Столько, сколько нужно именно этому человеку. Нет ни срока у этой работы, ни каких-то определенных вех. Что вы будете для этого делать? Абсолютно безразлично. Читайте мантры, визуализируйте комнаты, которые вам хорошо. занимаетесь дыханием, выравниванием тела и телесным осознаванием, говорите на различные темы, закрываете гештальты. В общем, клиенту безразлично. Эта работа похожа на работу челнока. Это тоже такая обычная метафора, когда мы говорим о терапии травмы. То есть мы касаемся чего-то болезненного, и выходим оттуда. Касаемся и выходим. И вот в тот момент, когда мы оттуда выходим, очень важно, чтобы состояние человека было плюс-минус. Понятно, что это получается не всегда, и понятно, что особенно клиенты с множественными комплексными травмами, им привычно находиться в том состоянии, в котором они живут. И прожигание новых цепей нейронов – это дело трудоемкое. Но это то, чем вы будете заниматься вот с такими клиентами. В том числе они будут приходить к вам, говорить, мне опять клево, что же, ничего же мне не помогает. Вы будете говорить, ну давай посмотрим, может быть, сейчас что-нибудь хорошее произойдет. Хочешь, я тебя обниму, зачем ты меня обнимешь, потом все закончится. Ну так. Но вы даете ему, что?
Закончится же.
Ну, когда-нибудь мы все умрем. Что вы тут делаете? В общем, ваша задача его сейчас стабилизировать. И этот опыт записывать. Вот он есть сейчас. Вот его состояние сейчас вполне неплохо. И когда это неплохо будет крепнуть, и он может в нем находиться с вашей помощью, без вашей помощи, он может смотреть на свою травму. Ну, смотреть на то событие или события, которые с ним происходят, при достаточной поддержке. Есть такая поэтическая метафора, это что терапевт доращивает клиента до того момента, когда он станет больше, чем его травма. Когда то, что с ним происходит сейчас, и то, как он себя сейчас переживает, позволит ему, помните эти весы, про которые я говорила, три чашки, позволит ему перевесить те события, которые в его жизни происходят. И понятно, что путь этот не близкий, понятно, что на нем есть неожиданные повороты, и понятно, что тяжелее всех это людям, у которых было таких событий в жизни много, и такие люди тоже встречаются среди нас и среди наших клиентов, но мы все помним, что психотерапию здоровые люди не ведут, и себя обманывать в этом не нужно. Но шанс есть, и я думаю, что одна из последних задач, которые мы обслуживающим терапии, обслуживаем, это обучение себя и своих клиентов идти в удовольствие и изучение тех способов делать себе хорошо и того, из чего состоит наше хорошо. Потому что в процессе просто большинство здесь присутствующих, ну, может быть, я не знаю, кто-то занимается чем-то еще, но я вижу, что занимаются проблемоориентированными терапиями, терапиями, которые сконцентрированы на человеческой боли, усталости, одиночестве и так далее. Вот. И понятно, что свои пути попадания в боль мы изучаем бесконечно. И очень хорошо это даже знаем многие из нас. Ну, хорошо бы это поддерживать еще тем, что мы изучаем свои пути в хорошо. Как это тогда мне хорошо? Мне очень понравилось, мы в прошлом году были на семинаре телесно-ориентированного израильского терапевта, гештальт-терапевта, который там за время своей жизни придумал направление, назвал его body-mind-гештальт. И он говорил о том, что он 2,5 года ходил к своему психотерапевту в тот период, когда ему было очень хорошо, когда он жил очень хорошо. Потому что он не мог осознать, как это хорошо происходит. Вот как происходит его плохо, он хорошо осознавал, потому что вся его терапия была посвящена этому. А как происходит его хорошо, он не осознавал вообще. Он просто попадал в это состояние, и все, оно случалось с ним. И поэтому этим мы тоже будем заниматься в терапии с такими клиентами, об этом не стоит забывать. Итак, мы работаем челноком, мы замедляем путь в воронку травмы, мы стабилизируем состояние клиента. Особо извращенные терапевты, к которым не относятся гештальтисты, конечно же, они могут заниматься стабилизацией около 2 лет. Это поразило меня. Я думаю, что это, конечно, ну, сложно переживаемое, но возможно, потому что у таких терапевтов тоже есть клиенты. Гештальтисты, конечно, более инфантильные, вспыльчивые, поэтому мы периодически ложимся вслед за травматическим переживанием. И дай Бог, каждому из нас имеет достаточно опыта и собственной опорности, чтобы находиться рядом с человеком и давать опору ему, чтобы он мог переживать то, что с ним происходит. Наверное, еще в этом кусочке мне хочется вспомнить экзистенциалистов, которые говорят, что любая травма – это экзистенциальный кризис. То есть если событие, которое с вами происходит на фоне недостаточной поддержки поля, не может быть с вами пережито без серьезных изменений, то это обязательно приведет вас к экзистенциальному кризису. Даже если вы не знаете это слово. Потому что вы будете упираться в эти вечные истины, вечные темы, о которых экзистенциальные терапевты говорят. Это тема смерти, свободы, изоляции и бессилия. Мы бессильны изменить что-то, что с нами происходило. Мы изолированы, по большому счету, от других людей, когда это с нами происходит. То, что с нами происходит, близко подводит нас к смерти, к конечности, к неуправляемости этого. И, конечно же, это все ставит нас перед свободой выбора, как дальше с этим всем жить. Поэтому, если мы работаем с травмой, то мы будем работать с телом, мы будем работать с эмоциями, мы будем, конечно же, работать с поведением, потому что иногда наши клиенты совершают какие-то действия, которые вредят им, или часто они их совершают. И мы будем всегда затрагивать смысловую, экзистенциальную составляющую этого процесса. Вот, наверное, все, что я вам хотела сказать на самом деле. И у нас еще целых 25-30 минут на то, чтобы поговорить об этом. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания или предложения. Вы же понимаете, сейчас по проходу идет моя мама с красным лицом.
Они ничего не поняли. Говорила непонятно.
Я же тебе говорила.
С вами Галина Григорьевна, прекрасная душа, человек. Она очень расстроилась, что я попала в ее класс, потому что это был личный класс для изучения английского языка. И весь год она пыталась доказать, что ни один другой учитель не может подготовить ребенка к ее классу. И поэтому сейчас я хорошо понимаю английский язык, но не разговариваю на нем. Потому что я остановлюсь возле доски и все.
Произношение не
очень. Фигура, родители, родословная, все было не очень.
Можно вопрос? Ну, вот, допустим, клиентка, которая только приходит, и вот и буквально это первая встреча, и она уже вываливает такое количество травматического опыта, что, ну, не проживая ничего с покерфейс лицом, как будто бы возникает очень большое искушение расспрашивать. Мы оттормаживать должны в этом месте, на твой взгляд?
Я думаю, что сопровождать.
На первое время, пока еще не простроено доверие.
Если с ней ничего не происходит, она тебе об этом всем рассказывает.
То есть поощрять?
Нет, просто выслушивать. Дальше, что еще вы хотите мне сказать? Не углубляться, не начать поднимать процесс. Мы как мы, если мы просто о чем-то рассказываем, у нас практически у всех выработана уже хорошая защитная система. А, вот спасибо за вопрос, о чем я забыла сказать. Это уже для господ и дам гештальт-терапевтов, потому что другими психотерапиями я практически не занимаюсь. Мне для нас легче будет приводить пример. Но я точно понимаю, что в травматерапии, я сейчас вернусь к этому вопросу, в травматерапии мы всегда говорим о том, что все вот эти неврозы, там, фобии, психосоматические части заболевания – это отголосок травмы, это последствия травмы. Мы связываем эти вещи. И, соответственно, когда мы говорим о психологических защитах, ригидных психологических защитах, то есть не ситуативных, которые срабатывают прямо сейчас, она начала надо мной смеяться, я высокомерно закрылась, сказала, ну, дураки все, и ушла. А потом меня отпустила, я немножко попереживала и пошла там вечером уже. А вот те психологические защиты, которые оказываются стабильными, постоянными, ригидными, то, что сейчас в современной гештальт-терапии называется формами контакта, формами контактирования, но застывшими, ригидными формами контактирования, и с которыми мы работаем, собственно говоря, разминая эти застывшие формы, чтобы человек мог реагировать разными способами. Это же тоже последствия травмы. То есть когда-то организм хорошо адаптировался, ему помогло, и он теперь решил, что теперь так нужно делать всегда. Соответственно, возвращаясь к своему вопросу, чаще всего клиент приходит к нам, что-то рассказывает, особо ничего по этому поводу не чувствует, потому что очень адаптировался. Например, тело его зажато, эмоции нет доступа, он их отщепил, диссоциация произошла в этом месте, файлик не стоит у нас в библиотеке, просто рассказывает, что в его жизни были такие события. Когда я говорю о том, что поднимаем процесс, что мы его поднимаем, я начинаю его расспрашивать и лезть немножко вглубь. Я начинаю говорить ему, что я замечаю, фон трогать. Я замечаю, что вы сейчас очень сжаты, и губы у вас сжаты, и как будто бы вы говорите это все таким металлическим, монотонным голосом. То есть я обращаю его внимание на то, каким образом он рассказывает мне эту историю. Тем самым зона его осознавания чуть-чуть увеличивается, и процесс может начаться. Вот на первой сессии, если я это делаю, то я должна уметь это его и останавливать, или отпускать. Ну, потому что чаще всего защита срабатывает легче, чем наоборот. И опять же должна понимать, для чего я это делаю.
Зачем если это первая встреча? Я еще не простроена безопасность и отношения, чем ты будешь потом компенсировать?
Да, абсолютно верно, да. Поэтому лучше не рисковать и выслушивать хорошо, понятно, консультировать, рассказывать, что вижу, там, чем все происходит. Точно так же, когда процесс все-таки пошел, и человек расплакался, то вот это так как раз первая встреча, это то место, где можно его утешать, давать ему платочки, ну, как бы чуть-чуть его подсобирая, а не идя в глубину процесса. Ну и вы знаете, мы не начинаем психодраматические какие-то техники использовать на первых встречах, не вываливаемся сами на границу контакта со своими переживаниями. Я чувствую ужас, когда ты рассказываешь это все, и представляю себе, как я маленький, что-то с тобой у нас рухнет. Ну то есть мы процесс не поддерживаем, мы его просто сохраняем. Рядом, мы находимся рядом, основная наша задача — давать послание, что я стабилен, я с тобой, я не разрушаюсь от того, что произошло. Все понятно.
Нет, приведи, пожалуйста, свои примеры, как ты говоришь, дать им другую реальность.
Я имею в виду постоянные процессы. То есть это не единоразовое действие, я сейчас даю тебе. Но вот Юлька хорошо подсказывает, она говорит, принятие вместо отвержения. То есть я могу, например, все время сигнализировать человеку, который сидит и на моих глазах сам себя лупит, потому что так с ним поступали его близкие родственники, говорить ему о том, что я не вижу в этой ситуации ничего крамольного, и там в твоем возрасте и в твоем состоянии ты вполне мог это делать. И я ему формирую некоторую альтернативную реальность, что к этому можно относиться иначе.
Получается, там ты говоришь еще о себе, как ты это видишь.
Конечно, а у меня нет никакого другого инструмента, нет.
Да, получается, ты даешь ему реальность, когда ты рядом с ним в контакте.
Да. И он опираясь...
Другой,
он опираясь на эту реальность, на то, что у нас с ним происходит. Естественно, формируется в этот момент отношения, которые некоторых клиентов радуют, некоторых пугают, потому что эти отношения кажутся им слишком вкусными, чтобы их когда-нибудь терять. Они все думают всегда, что они же потом не уйдут. И моя задача помнить о том, что это... эти отношения временные, что этот человек достаточно хорош для того, чтобы за все это не платить деньги, а я достаточно плох, чтобы мои родственники иногда не хотели меня видеть. Что та реальность, которая... Да, конечно. А я не могу ни о ком говорить. Если я говорю о других людях, я вру, потому что не знаю, как это происходит у других людей. Есть люди, которые будут осуждать за это, есть люди, которые будут...
Получается, реальность с тобой другая.
Да. Опыт. Я записываю новую цепь.
Он понимает, что с каждым другим человеком возможно другая цепь.
Пока не понимает.
Нет, но в итоге, да.
Но в итоге, по идее, мы ведем его к тому, что у него может быть такой опыт и такой опыт. И он может этот опыт искать. А до этого момента он этот опыт, конечно же, не искал. То есть я ему предлагаю альтернативный вариант. Что еще можно давать? Какой альтернативный вариант? Смотри. Вот мы работаем, и клиент начинает переживать ужас прямо здесь и сейчас. Хотя ничего вокруг не происходит. Но он переживает тот ужас, который он когда-то переживал. И переживает это естественным для него образом, обычным. Например, он сжимается в комок, трясется и закрывает глаза. И когда я говорю ему настойчиво, говорю ему, открывай глаза, смотри на меня, смотри, ты чувствуешь, видишь, вот твои руки, вот ноги, вот я, мы вместе. Он переживает этот ужас, но уже как человек, который не один, он вместе со мной. Мне даже не нужно ничего рассказывать, какая я и как я воспринимаю то, что с ним происходит. Просто ты не один, и это другая реальность. И это та реальность, на которую он может опереться, чтобы наконец-то поставить эту книжку на полочку. Закрыть гештальт, как мы говорим. Да.
Хорошо, таких ситуаций должно быть несколько, одного достаточно. Если этого недостаточно, это что-то не доработали.
Сколько ему нужно. Это может быть бесконечно. Ну как бесконечно? Условно бесконечно. Может быть много-много раз.
Ну что я про себя говорю, была ситуация, опыт от телесной работы на группе, это Маша меня хорошо упаковала, и у меня ситуация панического ужаса, как при клаустрофобии, вспомнил ситуацию, и вот вроде бы там сексуально это проживали как-то.
Да.
Периодически возникающие ощущения остались. То есть в эту ситуацию нужно возвращаться еще раз, и на каком-то разе там.
Хотя вот так как ты описываешь, я бы лучше доращивала устойчивость. Не столько бы работала с самой ситуацией травмы, сколько возвращала бы тебя в то, что вероятнее всего, раз эта ситуация периодически возобновляется, в какой-то момент ты теряешь опору на себя. Ну, связь там с дыханием, ногами, если мы про телесную терапию говорим, центром своим. И тогда я бы скорее работала вот на это. Может быть, предлагала бы тебе ежедневные практики. В смысле, чтобы ты дома их делал. Сам искал центр.
То есть это была ситуация попадания в эту воронку, из которой, в принципе, выгребли, но выгребли без особых бонусов.
Ну да, да. Вот такие могут быть бонусы. Выжил и бонус. Это, кстати, тоже очень важная штука, потому что часто наши травмированные клиенты, вот спасибо тебе тоже, воспринимают ситуации, которые с ними произошли, и то, как они их переживали, как ужасную вещь, часто постыдную, или ту, в которой они себя обвиняют. И одна из наших задач по формированию реальности, это то, что он молодец. Он вообще-то это пережил. Что бы там с ним ни происходило. И он вообще-то более-менее сохранен, потому что он сюда пришел и деньги заплатил, значит, где-то взял. А это уже немаловажно, потому что 80% населения Земли этого нет. И времени нет на то, чтобы ходить и заниматься всякой ерундой. А у него есть. Значит, он социально успешен. Ну, плюс-минус, если мы не имеем дело, конечно, с клиническими случаями, но там
есть. Подвисательный взгляд, мне будет не стратегия, сейчас объясню в двух словах. Клиентка приходит, и на первой встрече пытается рассказать, поставить себе диагноз, что все было очень плохо, и поэтому и рассказывает про вот как раз аутоагрессивное поведение. Mm-hmm. Я предлагаю ему не копаться, а ну, наладить сегодня. Yeah. Ну, там, бьет у нас страшно.
Да.
Yeah. Перестать пить. Например.
Абсолютно верно. Это то, что называется верно? Стабилизация. Mm-hmm. Да.
Ага, это вот называется стабилизация.
Мы развиваем эту луковицу снаружи.
Сначала не факт, что надо будет потом.
Не факт. Не факт. И иногда, например, обычные люди, не психотерапевты, до этой точки могут и не дойти. Они плюс-минус наладили, компенсировались как-то, жизнь пошла, они уходят. И на здоровье. Это мы, поскольку мы в этом поле находимся регулярно, периодически вдруг испытываем сильное давление. Поэтому вроде бы лучше, чтобы мы понимали последствия травмы, какие бы они ни были. Глубокие, старые, древние, компенсированные. Обычные все как
минимум. Подскажи, как можно стабилизировать, если уже стабилизация пациента, если у него основные проявления это соматизация, то есть переживания. То есть вроде все хорошо, все ну, не какает, либо наоборот, либо еще чего-нибудь. То есть,
Я думаю, что самая прямая работа – это работа с телом. Это самое простое, самое первое, что возникает в голову. То есть это его повышать его телесную осознанность, дышать с ним, замечать, как происходят процессы. Я думаю, что это повышение осознанности в месте перехода из психики в соматику. Взаимосвязь психологических процессов с процессами соматическими. Часто она у клиентов или у пациентов, если ты говоришь о пациентах, отсутствует. Но человек жалуется на физические симптомы, а связи с психологией у него нет.
Но это говоря о консультировании, то есть чем я занимаюсь регулярно.
Да.
Где вот...
Тогда ты перебрасываешь мостик. То есть если ты единоразово или там 2-3 раза человек приходит на консультацию по поводу своих запоров, например, ты смотришь, у него плюс-минус тело работает. Надо что-то с головой делать, да, вот как часто приходят клиенты, говорят, я бы к вам не пришел, меня направил, например, невропатолог, или меня направил гастроэнтеролог. Вот. И твоя задача просто сказать ему, что вы знаете, вот у вас, скорее всего, есть взаимосвязь между тем, что происходит с вашим телом, и тем, что происходит с вашей психикой. И вам хорошо в этом месте смотреть. А дальше уже не твоя возможность прислушать, он тебя услышит, не услышит. Если ты сильно захочешь для него быть там светлым ангелом, тогда тебе придется вернуться на пупки и прям показать ему эту взаимосвязь. То есть провести консультативную психологическую сессию, обнаружить ее, и чтобы он сам ее увидел. Это тоже будет стабилизация. Если ты хочешь просто заниматься стабилизацией, не вдаваясь в подробности психотерапии, то это то, что врачи часто назначают в таких случаях, это вести здоровый образ жизни. То, чего клиенты часто не делают, пациенты.
Ну, плохой доктор, я пойду найду хороший.
Да, один из того, кто выпишет мне таблетки. Вот. У нас с вами еще 10 или 11 минут.
Ты про повторение сценариев говорила. На что может быть похоже повторение сценария травмы вот, довербальной, в частности, родовых травм?
Сейчас скажу. Например, во время родов что-то идет не так, и плод замирает и перестает двигаться в процессе рождения, начинает испытывать удушье. В какой-то момент для того, чтобы родоразрешение произошло, врачи ему помогают, вытаскивают его. И человека, который таким образом появился на свет, опять же, мы помним, что факторы же еще влияющие, как там дальше с ним обращались, но если вот травма все-таки произошла, то у меня может быть реакция психологическая, соматическая, поведенческая, когда он испытывает сильное напряжение. Например, сдача проекта будет через месяц, а он не совсем готов или сырой, он замирает, перестает двигаться, видишь, фактически дышать, да, и ждет, пока появится кто-то со стороны, кто поможет ему вытащить.
То есть это все равно так или иначе с телом связано, да?
Ну, может замирать нетелесно, но телесные симптомы будут всегда, просто они могут быть неочевидными. Но просто тело запоминает практически все.
Все, что с ним сильного и стабильного происходило, оно запоминает. Я телесный, я запоминаю.
Можно уточнить из твоего опыта, условно перезаписывание матрицы группы. Ну, понимаешь, что у каждого клиента по-разному происходит. В среднем сколько раз нужно, чтобы перезапустить?
Я не знаю. Я не работаю точно с матрицами, ничего
не знаю. Ну, смотри, я про этот опыт говорю, когда вот человек замирает и говорят на вайбрейшнах и так далее, что перепроживая, появляется новая нейронная связь.
Да.
Вот. Как ты с этим можешь вот работать? Ну, на твоем пробовала через тело?
Пробовала работать. Это, опять же, сугубо индивидуально. Совершенно не представляю себе, какое количество раз человеку понадобится для того, чтобы он это запомнил. И я не думаю, что телесная терапия в данном случае будет единственной терапией.
А что еще?
Мне кажется, еще важно это осмысливать. Потому что телесная терапия часто регрессивна. И человек что-то делает, ему становится хорошо. А как он пришел, это хорошо, он не очень понимает.
И потом,
да, и поэтому он вполне может даже на поведенческом уровне загонять себя опять в предыдущий путь. Мы же помним, что мы обманываем природу, потому что запоминать плохое всегда легче биологически, это правильнее. Поэтому очень важно, мне кажется, еще об этом сам говорить и в промежутках между телесными сетами давать еще какие-то
данные. В этом случае как раз, вот, допустим, работа с удовольствием, принятием удовольствия, разрешением себя. Ну.
Но чтобы она была не преждевременной, потому что если, например, человеку сейчас хреново его трясет, и ему будут говорить, ешь мороженое, это прекрасная штука, он у меня может обидеться, да. Ну, как бы, это путь. Который мы идем вместе. И, кстати, вот я сейчас вспомнила, что телесники в таком случае говорят, что любую сессию, даже очень регрессивную, хорошо бы особенно если она сильно регрессивная, была произведена на полу, хорошо заканчивать ситуации, когда человек стоит, чтобы вернуть его в уровень, да, взрослого.
Размер.
В свой размер, взрослый-взрослый, чтобы он запоминал. Что?
Я толкнул клиента и вышел из кабинета.
Откатился.
Да. Лена, вы часто говорите, что травма, она как бы закрыта стыдом. Часто, да, для вот жертвы какой-то. А вот как с этим ты работаешь? Нужно ли как-то со стыдом работать? Или он как-то уходит по мере? Часто ли он фиксируется?
Не всегда. Я думаю, что стыд – это чувство, которое сопровождает либо специфические травмы, например, в нашей культуре это вполне могут быть травмы, связанные с сексуальностью. Или если у человека травма комплексная, и у него есть вне этого события, о котором мы говорим, общее представление о себе как о негожем, неподходящем, то, что называется токсическим стыдом, и тогда любое травмирующее событие или переживание может сопровождаться еще вот этим эффектом, когда мне очень стыдно за то, что я сейчас тебе не все рассказываю, за то, что я такой, когда я тебе это рассказываю. И, насколько я помню, особых методов воздействия непосредственно на стыд, кроме принятия, нет. То есть, да, мы работаем с интроектами, которые к этому стыду приводят, мы их там разглядываем, рассматриваем. Для непосвященных интроекты это установки, которые были в нас помещены тогда, когда мы еще не имели возможности информацию как-то осмысливать, пережевывать, говорят гештальтисты. Вот. Да, мы работаем со смыслами, например, в этом случае. Но как-то придаем этому всему другое значение в процессе работы. Но вообще есть классическая расхожая фраза, что стыд лечится принятием. И вот такого себя из тебя стыдящегося я сейчас переживаю, проживаю, ничего такого. В общем, иногда стыд лечится выходом в эфир перед 50 людьми, и это тоже помогает.
Или не лечит.
Или не лечит. И нужно искать какой-то другой способ.
Но скажу честно, что к концу этой лекции мне стало значительно менее стыдно за то, что я делала, чем в ее начале. Я уже почти перестала ждать этого.
Потому что песница будет.
Я надеюсь, я буду спать детским самозабвенным сном. Так. Я ответила на вопрос.
И вам. Спасибо.
Спасибо.